остановились вчера на том, как Яков встретился с Исавом, и как подошли матери с детьми и поклонились. И интересно, там написано, что первые дочери служанок с своими детьми, затем Лея своими детьми, а затем Рохол своими детьми. Прошу прощения, Рохол и Йосеф. Интересно, в записях Агро из Вильны Агро ушел уже более 200 лет назад. Я читаю перевод, что написано. То, что написано, поставили служанок. Это в записи Агро. Поставили служанок Иоанн первыми. Это Ирабрав. Агро пишет, что то, что было Ирабрав, смесь, которая вышла евреями из Египта, присоединилась к ним египтяне и, может, и другие народы. И они как раз были инициаторами того, что вы сделали золотой телец. Так это Ирод. Не знаю, это имеется в виду физическое или духовное. И это Ирод. Это они первые, и они будут во главе народа. Потом Рей и ее дети. Это просто простые евреи. Которые хорошие из них, они под подчинением Ирод. Рохл и Еси последний, еще за ними более подчинены Талмидей Хахамим, которые унижены больше других. Называется по имени Рах. Я просто прочитал, что как я уже говорил вчера, Иисус сказал, нет, у меня есть много. Пусть будет у тебя, что у тебя. Яков сказал, у меня есть все. Значение его материального немного. Все, то, что мне надо, у меня есть. Он уговорил, и он. Мы говорили, что часто то, что давали подарок, им помогало. От тех, которые властвовали над евреями, были под ними. И один из проверенных путей это было дурон подарок. Бывало иногда, что надо еще уговаривать, что он тут принял. И это был плюс, что он принял. Иисус говорит, давай поедем, я пойду, соответственно, тебе. То есть пойду более медленно. У тебя же дети, скот. Потом ему, знаешь, дети мягкие, маленькие, на опции, не быть. Крупный раба Гатыского, они же маленькими сердцами тоже. Если ударить их один день, давить на них, что они шли быстро, то весь мелкий скот умрет. Ты иди впереди. А я буду идти спокойно по моей вот темпу того, что у меня есть, и по темпу, по ногам детей. Пока я приду к господину все. Алиса, я оставлю тебя людей, которые у меня. Может, я нашел эмпатию в глазах господина. То есть мне очень лишнее. Алиса в тот же день вернулся. Яков, я уже говорил вчера, Яков не хотел не иметь опасность от Исава, не хотел иметь близость с Исавом и его людьми из-за нехорошего влияния на его детей. И молитву Якова принял. А Яков поехал в Суккот, построил дом для скота, сделал будочку. Это называется место Суккот. Яков пришел полноценным городцем, который жили к нам, расположился возле города. И значит полноценный. Раши говорит полноценный в здоровье, в теле. Он вылечился от того, что он хромал. Полноценный в денежном, финансовом отношении. Он дал подарок, но у него осталось достаточно. И полноценный второй. То, что он когда-то учил. И, несмотря на то, что он был в доме Лавана 20 лет, он не забыл. И он купил поле, которое распростер там палатку от сыновей Хамора отца Шхема. За 100 кситов. 100 кситов – это 5 кситов. Вы помните, что Эфрон сказал, что это поле стоит 400 шекелей. Видел, один из комментаторов говорит, наверное, не было большой разницы между этим полем. Это 5, а если 400? Ну, наверное, Эфрон так в разговоре сказал во много-много раз. Я его купил. Отнял там жертву. Есть Медраш. Есть три места в земле Израиля, на которые другие народы вообще не могут претендовать. Почему? Потому что наши отцы купили это у тех, которые владели этим местом в то время. Авраам купил. Это пещера Махпела. Сохранение наших отцов. Это то, что мы сейчас читаем, читали, Яков купил, это место захоронения Иосифа. И место храма, которое царь Давид купил Арам на заполнение. Почему-то арабы этот мидраш не изучали. Я понимаю, что мидраш не имеет в виду сообщить о будущем, что будет. Медраж имеет в виду совсем другое. Но хочет сказать, что то, что купили у тех, кто были хозяевами в то время, более уверенные, более сильное приобретение, чем, скажем, что-то другое. Он рассказывает нам очень неприятную историю. Дина вышла посмотреть девушки этой страны. И это вышло из этого. Вышла этого опасно. Увидел ее Шхем, сын Хамов. Тора намеренно тут не пишет, она была красивой. Видел, она была красивой, но Тора это привело только привело к беде, Тора об этом не пишет. Шхем, сын Хамора, который был хозяином этого города, этого города-государства. Он взял ее и изнасиловал ее, захватил ее. И он прилепился к ней, полюбил, и пошел ее уговаривать. Ну, как вы думаете, чем он уговаривал? Вот и говорит. Ой, папа, за маленький участок земли должен был тот столько-то заплатить. И если выйдешь замуж меня и станешь хозяйкой его города. Ну, на Дину это не действует. Хэм обратился к своему папе, Хамору. Слушай, мне любопытное имя Хамор. Хамор – это осел. Оригинальное имя, так его называют. Возьми мне эту девочку. Яков сказал мне. И Хамор пришел к Якову и говорит, Якову пришли с поля со стороны. И тут они с ним беседовали. И очень интересно. Равет Толдот, если вы помните, кажется, что я говорю. Это Раша точно написано. Насчет щедуха Ривки. Элиэзер обратился. Кто ответил? Там ответили Раван и Птуэл. И Псуэл был отец, а Раван был брат. Наш Мидраш подчеркивает.
Нахальство.
То ты выскакиваешь. Нахальство. Нахал. Роман был нахал. Есть папа. Пусть папа говорит. А вот тут мы видим совсем по-другому. Тут Хамор, отец Шема, который изнасиловал, пришел вести переговоры, уговаривать Яков, чтобы он отдал свою дочку. А кто ведет с ним переговоры? Ну, я. Ну, это кажется каждому понятно. Ведь говорить о выдаче дочки в уважаемой форме, выдать ее за Ицхака, это уважаемо. А что надо отдать папе? Вести переговоры в таком положении, в любом случае, это неуважаемо. И папа был очень доволен, что сыновья говорили и обсуждали. Он присутствовал. Вот тут что им сказали? Они попросили. Он, точнее, он попросил. Дайте мне ее, моему сыну, в жены. Ташхем сказал, ой, я дам много подарок, обещаний, мохар, это то, что сейчас туда, обещаний, не дай бог, в случае развода, развод не смерть. Вот так принято. Я вложить на меня большую денежную сумму и дайте мне это девочку. Я Якову ответили, что мы не можем. Для нас не обрезаны, это позор. Только если вы будете, как мы, быть обрезаны. Быстро. Обрезан, он же не может стать необрезанным. Так кто необрезанный может стать. То быть одним народом, надо, чтобы всем были подобны один другому. То, что они ему сказали. Тогда мы дадим нашу дочку вам, вашу дочку возьмем нам, а если нет, мы возьмем и уйдем. Это им понравилось. И мальчик не задержал, и сразу же пошел и жителям, и говорил жителям города. И буду тут жить, делать торговлю, а земля просторная. Мы возьмем их дочки в жены, а наших дочек дадим им. Впрочем, тут очень подчеркнуто, очень интересно, есть разница. Когда сыновья Якова с ними говорили, и говорят, мы возьмем вашу дочь. Мы дадим нашу дочь. Вашу дочь возьмем нам. Выбор у них. Он говорил жителям города Шхем, наоборот, он дал выбор жителям Шхем. В чем тут разница на практике, я не понимаю. Но я понимаю, что есть. Почти жителям города. Они согласятся быть с нами, только когда мы будем обрезаны, как они. Вот тут есть интересная фраза. Их скот, их приобретение, и весь скот их, они же наши. Только согласимся с ними, и пусть поселятся с нами. Какое-то желание захватить все имущество семьи Яков. И это было причиной тому, что они согласились сделать обрезание. На третий день, когда они были больные, ослаблены от обрезания, Шимон и Леви пошли в город спокойно и перебили всех мужчин. Взяли, а Хамор и Шхема тоже убили мечом, взяли Дин и дом Шхема и вышли. Яков был недоволен. Он сказал к Шимону и Леви: вы ставили меня в нехорошее положение. Исчисленное количество. Они соберутся на меня и разобьют. Я буду уничтожен, я и мой дом. Надо Рамбан поднимает простой вопрос. Во-первых, когда велись переговоры, Яков присутствовал. Его молчание означало, что он согласен с их предложением. А почему вдруг сейчас они не должны были так поступать? И вообще, что Яков действительно собирался оставить там Дину? Это не может быть. Рамбан на эти два вопроса дает такой ответ. Яков понял то, что сыновья имели в виду, их план совсем по-другому. Они сделают обрезание жителей города, они будут ослаблены. В это время мы пойдем, заберем Дину из дома Шхем, никто не сможет стать против, и уйдем. То, что они сделают обрезание и будут обессилены, и не смогут дать сопротивление, даст нам возможность зайти туда, если надо взломать, забрать Дину и уйти. Но Яков не планировал и не думал перебивать всех жителей города. А Шимон и Леви, как говорят, перевыполнили план. Они пошли это делать. Этим был Яков недоволен. Он говорит, что вы вели меня опасно жителями страны. И есть намек в самой Торе, что была опасна. Потому что написано, не поехали, дальше, не поехали. Был страх Бога на города, которые вокруг. Опасность была страны городов, которые вокруг. Был страх Бога на городах, которые вокруг. Они не гнали за сыновьями Якова. Ведь опасения Якова были реальны. Есть книга Сефера Яшар, он рассказывает о разных событиях в жизни наших отцов. И там он описывает несколько тяжелых войн, которые они тогда вели. А то, что Тора говорит уже о конце, то все вокруг не со мной. Поэтому по этой книге Рамбан пишет в такой форме. Если верить словам книги Сефер а-Яшар. У Шимона и Леви была ревность на что? И ревность на верное, ревность на разврат. Но у них это был огонь, гнев. А гнев не знает границ. Как огонь. Огонь не знает, где его он должен остановить. И тот же самый гнев. И поэтому их опасность. Яков потом, в конце нашей книги, пришит, он проклял их гнев. То есть, то, что надо было забрать Дину, и Яков понимал, конечно, надо, что за вопрос. Нет сомнений. Но по пониманию Якова их предложение было, чтобы они делали обрезание, были обессилены, и воспользоваться моментом, когда они не смогут сопротивляться, забрать Дину и уйти. А перебивать жителей города, это не совсем не ходило в замысле Якова. И, наверное, не в замысле других братьев, и не в мысли других братьев. Продолжаем. А ей Бог говорит к Якову, поднимись вместе, и он сделает там жертву, и Бог, который тебе показал, когда ты убегал от твоего брата Исава. Раши говорит, потому что ты задержал твой обет, обет, который ты сделал перед Богом, задержал, пришла на тебя эта неприятность земли. Поэтому опасность принять на себя обет. Ну, если нарушаешь. Даже в каком-то стесненном положении не нарушаешь. Это опасно. Мы же говорили, обет на себя не надо. Если что-то принимать, блин, это без обета. Тем более и тем более в нашем поколении. Когда у многих людей решение имеет силу, как говорят, от завтрака до обеда. Надо быть очень осторожно, не принимать. Даже мицвот, хорошие дела, на цаку, блин, это. Отделять маасер, пишет Хафец Хаим в своей книге Авас Хесед, чтобы человек взял на себя это поведение, блин, это. Яков говорит своему дому, всех, кто с ним, уберите идолов. Возможно, они взяли это с добычи шмин. Берите, очиститесь, поменяйте одежду. И мы встанем, поднимемся бейсом. Эвенезра говорит, человек идет молиться, он переоделся красиво. Богу. Тут он пошли принести жертву. И мы встанем, поднимемся бейсом, я сделаю там жертву, и Богу, который ответил мне в день моей беды, он был со мной и в пути, что я. Дали Якову идола, которого нет, и серьги, которые в их ушах, наверное, в ушах этих идолов, Яков запрятал под деревом. И они поехали. Был страх Бога на города, которые вокруг, и них, и они не гнали за сыновьями Якова. Яков пришел в Уз, и это Бейсил, поставил хатмич, назвал Бейсил. Там Бог ему показал. Тут пара пишет, умерла двора, кормилица, была похоронена. Раши говорит, умерла кормилица, но не только она. Не только она. Раши говорит, что Тора не хочет прямо писать о смерти и похоронной нашей матери. Но пока Якову сообщили про смерть кормилицы Ривки, и мы сообщили о смерти Ривки, его мамы. Тора не хотела об этом писать, потому что Ицхок уже не видит ничего. Якова не было. Кто там будет? Ицхок не видит хорошо. Якова не видит. Пусть он занимает. Не так уж уважаемо для них. Поэтому тоже это не писать. И Бог показался к Якову еще, и был со мной. Ведь твое имя Яков не будет больше называться Яков, только Исрой, он назвал имя Исрой. И Бог ему говорит, я Бог всемогущий, плодись и размножайся. Народ и масса народов будет от тебя. И цари, и твоих бедер выйдут. Народ и масса народов из тебя будут, и цари, и твоего бедер будут. Ну, кто это Что значит народы? Народ. Это у него родится еще сын. Беньон. Это народ. Такой масса народу звала. Это говорит Раша дальше. Одно из его колен, Йосеф, разделился на два. Эфраим и Миша. И цари твоих бедер выйдут. То есть из Биньямина, который вот сейчас вот еще родится, выйдут цари в множественном числе. Приводится. Но на это полагался руководитель армии Шаула, Авнер Бенер. Шаул был из потомка Биньямина. Шаул, первый царь Израиля, и Шаул родился от Биньямина. Да, Шаул погиб на войне вместе с еще тремя сыновьями. Но остался еще сын Ишбоша, руководитель армии Шаула, Авнер Бенер, поставил его на царство. Полагаясь на это обещание Бога. Цари и твоего бедра быть множественные. Он был какое-то время царь. Он был на других коленах, а параллельно короновали Давида над его. Было два царя. Когда Ишбошет погиб, тогда уже весь еврейский народ короновал Давида. А землю, что я дал Аврааму и Ицхаку, тебе отдам. Я поставил стоящий камень сам, как жертву. Полил на нее лил на нее вино, полил масло. Яков назвал это место Бы. Не ехали. И тут Рохву не шли, роды шли тяжело. А когда роды шли тяжело, сказал ей акушерка, не бойся, это у тебя тоже сын. И было, когда вышла душа от нее, она умерла, назвала Бен-Они, сын моей горечи. А отец назвал Биньямин, сын справа. Что такое сын правой стороны, а? Очень просто. Есть сыновья, где родились. Один сыновей, где родились. Барам Нараим в Сирии. А он единственный родился в земле Израиля. Земля Израиля относительно Арам Нараим относительно Сирии, она на юге. На юге от Арама. Вы знаете, как называются стороны света? Мы смотрим, как человек смотрит на восток. Его лицо к востоку. Когда лицо к востоку, то сзади это у него запад. А с правой стороны юг, а с левой север. Тут сын мой. Юга. Он единственный родился на юге. Родился в земле Израиля, который на юге. Правая сторона, это значит юг. Когда лицо было повернуто к востоку, то правая сторона, это юг. Он родился на юге, а все остальные на севере. Но давайте поймем, что Тора нам рассказывает. Акушер ее пьет. Роды шли к этому. Акушерка ей говорит, ты не бойся. Это у тебя тоже сын. Значит, не бойся. О природах сына. Не бывает, чтобы роженица умирала? Он не может быть. И Рахель ведь действительно умерла природа. Что ей акушерка сказала? Просто так, как успокаивают женщин, которые страдают. Если это так, зачем Тора нам это рассказывает? Мне кажется, Тора нам рассказывает вот о чем. Рожень, а как так-то принимал роды, слышала, что говорит Рахель, и слышала ее переживания. Переживание Рахель, что Рахель говорила про себя, что будет, если я сейчас умру при родах, а я рожу девочку, то что будет? Выйдет, что я родила Якову только одного сына, одно колено. И она об этом страшно переживала. Настолько, что акушерка видела, что она об этом переживает еще больше, чем о том, что она может сейчас умереть. Акушерка ее успокоила. Это у тебя сын. Останешься ли ты, умрешь от рода, это я не могу тебе обещать. Это от Бога. Нет. Но то, что ты родила двух сыновей Якову, в этом ты можешь быть спокоен. Это тоже у тебя сын. Умрешь или останешься, умрешь в природах и останешься, не знаю. Но это у тебя сын, и ты рожаешь второго сына Якова. Мы видим, о чем думала Рахель. И во время тяжелых мук родов перед смертью. Роха умерла, была похоронена в пути Ефрота. Это Яков поставил горячий камень на ее могилу. Это в отце без курата Рахел до сегодня. Известно, что это не случайно. Место захоронения Рахель там. Ну, то, что она не была захоронена Марата Махпила. Яков же имел Торе. Это было еще до дарования Торы. И Яков мог и должен был это сделать. Вот тот раз. До дарования Торы. И наши отцы выполняли заповеди. Выполняли. Но не как обязательно. Как хидур, украшение мецва. Они знали, как каждая мецва имеет свое влияние в духовных мирах. И они это делали. Но не потому, что они были обязаны. И поэтому, если была какая-то важная причина для будущего еврейского народа поступить иначе, они могли поступить. После дарования Торы такой возможности нет. У нас есть Торы, которые... А до дарования Торы, если была важная причина, они обычно выполняли законы Торы, которые будет дана. Да и была веская причина, они могли уступить им. Но все-таки, как по Торе, нельзя взять двух жен, чтобы были похоронены. И Рея, и Рахель, мы рядом с Яковом, Марата Махпила, это не должно было быть. Там была похоронена Лея. А то, что Рахель была похоронена в этом месте, на это тоже была причина с небес. Мидраш нам рассказывает, что когда было разрушение первого храма и гнали евреев в Вавилон, они по дороге прошли возле могилы Рахели и Марины. И в книге Ермияу написано: «Кей, омар Ашем, так Бог». Давайте откроем, как написано. Замечательно человеку, который помнит весь Танах. Но что делать, если не помнит? Открыть. Эй, омар Ашем, эй, унеги, нишмо. Голос оплакивания слышат, унеги, и там рурим. Рохел, мы макол, Рахель оплакивается. Меанова и Бог ему обомела Кейнен. Она не может утешиться по своим детям, что их нет. Так говорит Бог. Воздержи твой голос от плача. И гроза от слез. Весь плач о твоим действиям, говорит Бог. И они вернутся к земле врага. И есть надежда к концу, говорит Бог. Дети вернутся на свои границы. То есть молитва Роху имела помогла. Известно, что на молитве на могиле Роху молится, и это особое место для принятия молитвы. Рассказывает неприятную историю с Рубином, что он поменял место кровати. Ему было обидно, выбилось. Когда Роха ужила, то более место у Якова было больше палатки Рахи. После ее смерти было больше палатки ее служанки Билла. А Рубин, это было обидно за маму. Ну, Рахель, соперница мамы, я понимаю. Но Била, служанка, Рахель, чтобы была выше моей мамы. И он переставил кровать. Это было нехорошо. Сын не должен вмешиваться в то, что это. И это было неуважаемо. Яков. Это вычисляет всех сыновей Якова. Яков пришел к отцу Ицхак, мамре, и Ицхак жил 180 лет. Ицхак умер. Пожилой и сытый днями. Его похоронили и сам его сыновей. Дальше тут интересно. В главе Хаесара, когда Авраам умер, написано, что его похоронили. Ицхок Вишмаил, Ицхок на первом месте. А тут написано Исав Яков, Исав на первом месте, не Яков. И оттуда, из этого Гемара говорит нам, что Ишмаил в конце своих дней сделал чугу. И это видно из того, что он поставил Ицхака впереди, а Исава такого не было. Он считал себя первым. Он не сделал ничего. Наверное, поэтому то, что относится к Ишмаэлу, мусульманству, у них есть единобожие, как и он сделал чубу в конце дней. А у Исава, к которому относится христианство, у них есть троица, нарушена единобожие. Может быть, наверное, поэтому. Дальше Тора пишет нам родословную Исав это Эдом. У него было три жены. Двое из дочерей Кнаан, Оду и Оливому, а третья дочка Ишмоила Босса. И он пишет родословную всех детей. И Исав взял свое преимущество и пошел в другую страну, в Сеир. И он находился уже в Сеире. Перечисляет родословную Исава, перечисляет родословную Сеир, местных жителей Амдо Исава, говорит о князях, княжествах Исава и о царях, которые царствуют. И этим кончается наша глава. Если есть вопросы, пожалуйста. Так.
Кударов, спасибо большое. Есть вопросы, есть... Виталь спрашивает здесь, обрезание жителей Шхема было полным? Если да, то кто им делал обрезание?
Не написано, но я не совсем понимаю вопроса. Кто-то, что умел это делать? Значит, полное. Давайте скажем полное. Есть гемара, что Аврааму еще не было сказано. Есть две части обрезания, мила и прия. Снятие верхней толстой кожи, а прия – снятие тонкой кожи. Первое, Аврааму еще не было сказано прия, снять тонкую кожу. Тосфот говорит, что несмотря на это Авраам это делал, без того, что он был обязан, как мы говорили, как наши отцы выполняли то, до того, как она была дана. Но как то, что его обязали, это снять он эту кожу. Нет тонкую кожу. Поэтому понятно, что они сняли только это. Понятно, что они сняли только верхнюю. Понятно, что они сняли только верхнюю кожу. Ты сделал, нашелся кто-то, чтобы сделать.
Спасибо, Кударав. Вопрос тут еще у нас был чуть повыше. А, вот по поводу Якова, да? Видно?
Я вижу. Сколько лет был старшим детям Якова вернулся. И давайте сделаем расчет. Это... Тут Авитал говорит, а когда стало завете обрезания снять тонкую кожицу, это уже с дарованием. Дарованием Тора есть письменные, Тора и устные. Это уже вместе с устником. Теперь, секундочку, какой тут был вопрос, сколько было лет детям Якова? Давайте сделаем расчет. 87 лет. После 7 лет работы Яков женился. Скажем, через год, когда по 8 лет после того, как он через 8 лет, когда он пришел к Лавану, у него родился старший Рубен, затем Шимон, Леви и Иуда. Теперь. А всего приводится, что он... был в доме Лавана 20 лет. 20 минус 8, сколько это? 12. И были еще 2 года в дороге. 12 плюс 2, 14. Старший был 14, чуть, может быть, чуть больше. А другие сыновья, соответственно, были немножко младше. То есть, я повторяю арифметику. Через 7 лет после того, как Яков пришел в дом Лавана, ему дали Лею. И через меньше года родился Рубен. 7,5-8 лет. Он всего был в доме Равана 20 лет, как Яков сказал Равану. 20 минус 8. 12 плюс. И еще 2 года дорога. 14 плюс. Было Рубину, когда он пришел. Шимону, наверное, уже было тоже 13, и, наверное, и Леви тоже. Остальные были немножко меньше. А Беньямин вот-вот родился, когда он пришел в землю Израиля. То есть Беньямин был на 8 лет младше, самого младшего сына Якова, который родился еще на севере в Арамее, Иосифа. И Беньямин был на 8 лет его младше. Ну, еще вопросы?
Спасибо, Квадорав. Да, вот был вопрос у нас. Эстер спросила. Шхем был лучше Лавана. Он не говорил перед отцом. А братья говорили вместо Якова. Как это можно объяснить?
Я же объясняю эту главу, ответил на это. Я сказал, что есть разные ситуации. Я сказал, когда вы давали Ривку, то надо было дать почет отцу псу его, что он ее выдает. Но тут же положение другое. Беседовать в таком положении, и что он изнасиловал, и вести тут переговоры, для Якова было неуважаемо. И я понимаю, что Яков показал намеком своим сыновьям, что он предпочитает, а может быть даже и сказал, чтобы они вели переговоры. Для Якова это было неуважение. Почет надо дать отцу. А неуважительное положение оставить себе. Еще вопросы?
Спасибо, Кударав. А Двора вот спросила, почему после смерти Рахель Яков сделал главной палатку Билы, а не Леи?
Вопрос задается понятный. И это вопрос не ваш. Это вопрос, знаете, кто задал? Рувы. А вот ответ на него надо поискать. Не знаю. Да? Еще вопросы?
Квадорав, пока нет вопросов. Единственное, что у нас было здесь пожелание от Натали. Можно ли сделать уроки, ну целиком уроки вряд ли, уроки по Таилим, комментарии, может быть, не знаю.
Послушайте, пожелания хорошие. Надо как-то обратиться, чтобы были уроки по Таилим. Но все-таки... Как говорится, делать все вместе не работает. Уроки по Таилим надо организовать. И очень хорошо.
Спасибо, Квадорав. Я думаю, пока.
Я думаю, что это пожелание надо обратить тем, кто ведет руководство Zoom. Обратите к ним этот вопрос.
Да. Кстати, у нас есть записи на сайте Талдот с уроками по Таилим. Вы можете там посмотреть. Эстер вот Квадорав пишет. Может быть, в память о Рахель Яков выбрал Оэль Билге?
Я сказал, что не знаю.
Пока нет вопросов.
Мы обычно занимается вопросами закона. Пятницу, правильно? Между прочим, через неделю мы с Божьей помощью будем говорить про Хануку. Следующая неделя будет еще до Хануки. Но о каждом празднике надо говорить до него. А сейчас поговорим о законах Шаббата. Смотрите. Мы же не идем за столом, правильно? Убрать мусор, который собрался на столе от еды, надо убрать. Бывают отбросы, которые мукцы, которые не мукцы. Например, то, что годится для животных, и которые присутствуют в этом месте и обычно им дают, это не мукцы. А есть что мукцы? Как же это делать? Значит, отбросы, которые не годятся вообще для использования, это, например, скорлупа от орехов, от яиц. Иногда их можно убить. Есть интересный закон. Даже мукцы, например, граф Шоры и ночной горшок с тем, что там выходит. Если дети, если принесли, он находится в комнате. Это мукция. Но можно это убрать. Потому что нищий. Нормальный, приятный обман. И это то, что граф Шоры и это называется граф Шоры и ночной горшок. Теперь. Скажу простой пример. Если собирается много мусора на столе, то даже это мукция. Это мукция. Но можно это убрать. Скажу пример. Многие на Шолом Зоха когда рождается мальчик, может, семечки и фисташки, и, скажем, шелуха. Когда приходит много людей, мусор. Такое количество, это определенно называется, как граф Шоры. И можно это спокойно убрать. Даже несмотря на то, что это мог. И теперь, значит, прежде всего, давайте по параметрам. Первое, то, что не годится в еду ни человеку, ни животным, это мог. То, что годится животным, который кого-то есть, собаки и так далее, приводится, что это не мог. Есть. В некоторых случаях это не мукция. Остатки еды, которые теоретически годятся в еду, но человек уже не собирается это есть, и он выбросит. Вопрос, это мукция или нет. Давайте поговорим на практике. На столе есть отбросы, которые на бедах. Если это находится, скажем, на скатерти, низкой скатерти, на одноразовом найлоне находится на столе. Можно спокойно взять весь этот найлон со всем, что там, и можно вытрясти в мусорное ведро. А потом даже вернуть этот найлон. Этот найлон со всем этим, вытрясти в мусорное ведро и вернуть. Если это не практично, можно вместе с этим найлоном выбросить. И положить новый майк. То же самое. Можно ножиком и собрать это в одно место, тарелку или на салфетку, и выбросить в мусорный ящик. Я бы сказал именно чем-то другим, скажем, ножиком. Положить на тарелку или на салфетку. И выбросить в мусорный ящик. Если мусор на полу есть мусор, можно это подмести и выбросить в мусорный ящик. Если на столе много мусора, это делает совсем мне неприятную атмосферу. Да несмотря на то, что это мукция, это как те же скалка, и можно это просто так убрать. А так обычно, если не так, то надо это не взять самой мукцией, но просто чем-то другим взять ножик. Это псак таза, и Мишнабрура его плюнет. Ножиком собрать в одно место и выбросить. Не понял. Когда выбросит на салфетку, ничего не понял вопроса. Он собирает это на салфетку, ножиком, собирает на салфетку, и салфетку вместе с этим мусором выбрасывает в мусорное ведро. Значит, на столе или на кухне? Не понимаю вопроса. Нет. Вы спрашиваете, что нож считается продолжением руки. Смотрите. Есть в этом действительно спор плоским. И есть плоским, которые считают, что нож – это продолжение руки. Есть такие поски, но обычай наш не как они, а обычай как таз. Выбирает ножиком, не рукой. Мы полагаемся на таза, который считает, что это можно сделать. Теперь. Что значит в зале или на кухне? Я все-таки не понял. если собирают на тарелку, мусор собирают в одном месте на столе, скажем, в тарелку, берут тарелку с этим мусором и выбрасывают мусорное ведро там, где оно стоит. Можно забрать ножиком мусор на салфетку и выбросить салфетку вместе с мусором. Можно. Хорошо. Хорошего шаббата всем. Всего хорошего.